Следующий вид деятельности, очищающий жизнь человека и дающий ему как бы счастье, называется картавья карма. Картавья карма. Это деятельность, которую человек совершает для продления своей жизни. Она очищает человека, облагораживает, это важная деятельность. Есть определенный перечень, какая это деятельность. У меня нет сомнений, что именно это надо делать. Первое, что для продления надо, жизни надо делать, это соблюдать режим дня. Если ты не соблюдаешь режим дня, ничего не поможешь. Рано не встаешь, рано не ложишься, вовремя не кушаешь, неправильно относишься к труду, значит, будут проблемы. Второе, что человек должен делать для продления своей жизни, он должен каждый день повторять молитвы благоприятные и прощать, просить прощения. Он должен очищать свое сердце, иначе ничего не поможет. Третье, что человек для продления жизни должен, он должен заниматься хатха-йогой. Почему хатха-йога именно? Или цигун. Два вида гимнастики я вам рекомендую. Почему? Потому что это статические упражнения. Динамические упражнения дают тонус человеку, дают возможность ему активно трудиться. Поэтому они тоже хороши. Но статические упражнения обладают уникальной силой. Что происходит с человеком, когда человек в одном положении застывает? Тонкие каналы, которые сами по себе засоряются, они прочищаются от этого. Понимаете, у нас есть на тонком плане определенная энергия, забивающая жизненные каналы и дающая хронические заболевания человеку. У вас у всех эти каналы забиваются. Не волнуйтесь, знаете вы об этом или нет. Я могу пальцем показывать и говорить, у вас этот канал забит, у вас этот канал забит. Но у всех забиты каналы, у всех. Поэтому каждый человек должен каждый день очищать эти каналы. Один из самых хороших методов ежедневного очищения каналов – это упражнения хатха-йоги, статические упражнения. Также есть упражнения, которые очищают каналы – это задержки дыхания. Такие упражнения есть. Надо задерживать свое дыхание. Дыхательное упражнение называется пранаяма. Или в цигуне тоже есть дыхательное упражнение. Надо учиться дышать задержками дыхания. Очищает существование. Следующий вид очищения – это голодание. Но даже больше, чем сухой пост, самый лучший пост – это пост для очищения организма, это пост на овощных соках. Допустим, хорошо очищает организм свекольный сок или сок из сырых кабачков, допустим, сок из тыквенный сок и так далее. То есть сырые соки очищают человека. Какой сок выбрать, который нравится? Вот чувствуете, мне нравится этот сок. На нем и поститесь. Только один сок этот пейте. Морковный сок, может быть, сырых овощей. Смотрите, соки овощей очищают каналы психические, а фруктовые соки, они очищают тело. Допустим, в теле нарушение обмена веществ, нарушение, допустим, какие-то слизь накопилась. То есть фруктовые соки, они тело очищают, а овощные соки очищают тонкие каналы в организме. Ну и тело тоже очищают. Сочетание хатха-йоги и соков овощных сильно очищает организм. Еще более сильно очищает организм панчакарма. Это такой аюрведический комплекс, который включает в себя промасливание тела, рвотные, слабительные, даже кровопускание, там пиявки прилагают там, и так далее. Ну то есть это мероприятие, очищающее организм. Длительное мероприятие. 3 недели человек этим занимается. Веды говорят, раз в несколько лет надо съездить на панчакарму, там, где в клинике проводят ее, и почищать организм. Выбрать 2 недельки, 3 недельки и очистить свой организм. Это будет очень полезно для вас. Следующий такой метод кардинального лечения, дающий возможность очистить организм, это метод, разработан мной. Я вам сейчас расскажу этот метод. У нас всего в организме, как бы вот организм энергетически как матрешка состоит из различных слоев. Каждый слой за определенные функции организма отвечает. Допустим, сегодня одна женщина ко мне подошла, и у ней на самом первом, как бы первый слой называется раса-дату. И у нее в этом слое первом матрешке есть 6 каналов. И на одном из 6 каналов, на самом наружнем, у ней накопилась капха, и в результате у ней аллергия. Хроническая аллергия, которую никак вылечить невозможно. Кроме перечисленных мной методов сейчас. Что мы делаем в нашей клинике? Мы обнаружили, вот всего получается таких как бы мелких каналов, тонких, 42. Есть всего 7 как бы слоев таких основных. И эти 7 слоев делятся на 6 послоев, каждый из них. 6 7 получается 42. У каждого человека из вас, у каждого человека с самого начала от рождения на 4 из этих 42 каналов, вот этих мелких, на 4 из 42 всю жизнь копится капха. Ну, то есть вещество, блокирующее эти каналы. У каждого человека на каком-то из 42 каналов она копится. И создает какой-то вид, то есть получается всего 4 вида хронических заболеваний у человека копится в организме. Причем вот всего 7 этих дат, 7 каналов больших, каждый из них на 6 подуровней делится. Вот 3 вида капхи этой копится на 3 из 7 вот этих больших каналов. А один вид капхи копится по соседству. Ну, то есть на одном канальчике 2 сразу копится, понимаете? А на остальных по одному. Получается всего 4. Вот так это наше исследование. Мы провели такие исследования, много людей протестировали и увидели, что вот так происходит. И вот эта капха, она дает все виды хронических заболеваний, все абсолютно. Начиная с шизофрении, заканчивая эпилепсией, гепатитами, аллергиями, астмой, чем хотите. И если вы не будете заниматься хатха-йогой, не будете делать дыхательные упражнения, не будете поститься, не будете очищать свой организм таким образом, она будет себе копиться и копиться, и наступит момент, и у вас что-нибудь замкнет. Или пища не будет перевариваться, или еще что-нибудь, или суставы начнут болеть. Ну, то есть, все что угодно. Поэтому, если вы чувствуете, что уже замкнуло, начните заниматься хатха-йогой, дыхательным упражнением, постепенно вам станет лучше. По мере очищения организма от капхи будет улучшение происходить. Если вы чувствуете, что уже не можете ничего делать, у вас организм настолько плохо работает, то тяжело. Значит, билетик в Краснодар, приезжаете в клинику на 6 дней. Мы вам ставим ветки. Здесь 7 видов деревьев, и они в определенной последовательности, как бы вот 7, у нас 7 слоев в организме основных, на каждый слой мы выбираем свое дерево, которое подходит человеку. Это очень серьезная научная работа. Мы выделили 12 человеческих конституций у людей, и поэтому 12 как бы групп деревьев, всего получается 600 видов деревьев мы изучили, и как бы, ну и также коры. Вот и также кора будет такая, такой, будете носить ветки и кору 6 месяцев на себе. Насколько это серьезное лечение? Вот сейчас меня в Москве ждет одна девушка, ей 35-36 лет где-то. У ней был рак 4-й степени, когда она приехала ко мне. У нее опухоль от желудка проросла до головы. И она дала несколько метастазов, легкие еще там. Ну, хорошее деревце такое выросло внутри. Эта опухоль рассосалась за месяц у нее. Мы сейчас начинаем серьезно заниматься, работать в этой области и собирать научные данные о том, как действует эта методика. То есть у нас куча уже результатов различных. Мы начали лечить сахарный диабет, хотя раньше не учили. Начали лечить эпилепсию, у нас есть результаты. Начали лечить шизофрению, слабоумие детское и так далее. Много различных тяжелейших заболеваний, все они основаны на этой капхе, которая вот копится. Поэтому, если чувствуете уже как бы все тяжеловато, у вас там гипертония, там голова болит, что хотите, приезжайте и лечитесь. Лечение стоит $700. Это недорого, поверьте мне, для такой медицины. Вот. Мы с человеком работаем где-то порядка 25 часов индивидуально, чтобы все это подобрать. И потом на 6 месяцев даем лечение. То есть каждый день в течение 6 месяцев вы будете носить все это и прочищать себе эти каналы. Они прочищаются очень медленно. И через 6 месяцев проходит все тело уже. Очищается все тело от этого. И можно очки будет снять. У меня вот этот канал я себе прочистил уже, связанный с зрением. И у меня начали глаза хорошо видеть. Но у меня просто вот, мне надо упражнения эти для глаз делать, чтобы они восстановились. И мне лень. Я поэтому как ходил в очках, так хорошо. Ну, некогда просто этим заниматься. А так возможно. Ну, то есть у нас есть люди, которые даже зрение восстановили, канал прочистили определенный, и все, и зрение начало восстанавливаться. Половые функции, допустим, импотенция у человека, бесплодие тоже. Вот все есть, и дети не возникают. Приезжайте, прочистим каналы, дети возникнут. Это реально. Или, допустим, вам 45, у вас климакс наступил. То же самое, значит, каналы забились там и все. Просто пробили каналы и месячные опять пошли, хотя их не было, допустим, 2-3 года или 4 там. Ну, то есть серьезная медицина, приезжайте, тоже можно так помочь себе. Но потом, если вы будете жить, как жили, то они опять начнут забиваться в том же направлении. То есть эти каналы, они забиваются там же, где забивались. То есть других вариантов нет, понимаете? Эти дорожки проложены с самого рождения. Так действует карма. И эта карма связана с прошлыми жизнями. Не спрашивайте меня, от чего я так болею. От того, что мы там что-то набедокурили, и теперь болеем. С самого рождения эти болезни копятся. Вот эта капха копит с самого рождения. Поэтому человек почистил свои каналы, прошло несколько лет. Они опять начнут забиваться. Значит, надо постоянно каждый день йога, очистительное дыхание, периодически очистительное голодание. Так человек очищает свое существование. Каждый человек должен прожить как минимум 80 лет. Если человек серьезно йогой занимается, он живет 90 и больше. Вот, допустим, Айенгар есть такой человек. Он ему 94 года или 95 уже. Он сам преподает йогу еще. Нормально? Ну ладно, так вам для слова к слову. Но это называется картовья карма. Некоторые люди, находясь в страсти, они как бы неправильно занимаются очищением своего организма. Допустим, длительное голодание проводят. Это вредно для здоровья. Почему? Некоторые люди думают, что они длительно поголодают, они сильно очистят свой организм. Это так. Но есть одна проблема. Она заключается в том, что от длительного голодания портится психика. Человек уже не может в обществе людей находиться, у него чувствительность сильно повышается. Поэтому не советуется как бы длительное голодание проводить, а также вот эти вот различные убийства своего организма, допустим, зарядка, да и изнеможение там, понимаете, то есть включаться в работу над собой надо тоже с умом, спокойно, без этих всех перегрузок каких-то. Некоторые думают, что надо в бане париться до потери пульса. Кстати, париться в бане тоже хороший метод, очищающий организм, я вам советую. Только надо париться правильно, есть правило. Сначала надо в холодную воду, остыть надо сильно, потом в парную, а потом заканчивать опять холодной водой. Иначе можно расстроить здоровье свое после того, как париться. И лучше всего перед тем, как париться, очистить свой кишечник. То есть, ну, очистительные какие-то мероприятия сделать. Не наедаться перед тем, как париться. И в парной тоже не есть. Это все в токсины идет потом. Тем более в парной не надо пить пиво. О викарме сейчас, о запрещенной деятельности поговорим. Есть четыре вида основные викармы. Самое первое, хочу разобрать викарму, антиродительская викарма. На самом деле, как бы бытует мнение, что мои родители мне испортили мою жизнь. Вот это и называется викарма. То есть мой папа и моя мама плохо относились ко мне, поэтому я такой. Помните вот этот фильм старый такой советский, когда царь, обыкновенное чудо называется, и Леонов играл царя, как бы, и он яд все время подсовывал там своему другу. Он говорит, ну это бабушка во мне действует, ну что я могу сделать? С пониманием таким своей как бы судьбе относился. И тот говорит, ну ты мне же яд даешь. Он говорит, правильно, яд, пей, говорит. Он говорит, ну я зачем яд-то буду пить, я же помру. Он говорит, ну что делать, я же царь, говорит. Не надо тебе периодически яд подсовывать. Ну, такая песня. Это как бы неправильное отношение к своей семье, потому что ты подсовываешь яд не потому, что бабушка плохая, а потому что ты по судьбе получил такую бабушку. Ты сам виноват. Если бы ты в прошлой жизни плохие поступки не совершал, ты бы такую бабушку не получил. Понимаете, есть одна вещь, которую надо очень сильно знать, что первую карму, которую ты в своей жизни должен отработать, эту карму отношения с родителями. Как она отрабатывается, сейчас я вам объясню. Вот смотрите, есть два типа отношений с родителями. Близкие отношения и глубокие с родителями означают, что нет плохой кармы или ее мало. Бывают отношения с родителями очень тяжелые и невыносимые. Это означает всегда, что эта карма действует также и на отношения с твоим мужем и женой, и на отношения с детьми. То есть это называется в целом семейная карма, но она начинается с родительской. И человеку в жизни уже показывается через родителей, что будет дальше в твоей жизни. Смотрите, если человек с помощью раскаяния и молитвы не улучшил чувства по отношению к отцу в своем сердце, значит, будет страдать его положение в обществе и социальное развитие. Если в результате раскаяния и молитвы человек не улучшил свое чувство к матери, значит, в его жизни будет страдать личная жизнь. Отношения с близким человеком и с детьми как-то могут пострадать. Чувство по отношению к близкому человеку и отношения близкие не одно и то же, потому что бывает такая тяжелая карма, что человек не может строить близкие отношения. Почему? Потому что карма очень тяжелая. Сюда не ходи, туда ходи, снег в башка попадет, больно будет. Понимаете? То есть следует понять, что вообще отработка кармы или улучшение отношений, как люди улучшают отношения. В основном бытует мнение, что улучшать отношения надо друг с другом, общаясь. И это, в этом заключается глубочайшее заблуждение. Потому что когда два человека общаются друг с другом, в это время как раз карма и включается, и начинает действовать на мозги. И такие общения заканчиваются всегда скандалом. Поэтому веды говорят, самый лучший способ отработки кармы в отношениях – это внутренняя жизнь. Надо общаться со своим родственником на расстоянии. Ну то есть, что это значит? Это значит, надо молиться за его здоровье, желать ему счастья. И это длительный процесс – раскаиваться в своих ошибках по отношению к нему и пытаться думать о нем хорошо. Надо вспоминать его хорошие черты характера и пытаться изжить из сердца чувство, что он плохой человек. И это не один день работы. То есть это реально, вот, допустим, с матерью, с отцом отношения улучшить. Надо каждый день в течение года примерно вот эту практику совершать. Через год что получится? В сердце получится облегчение, но это не значит, что вы к папе придете и у вас будет сюсю-мусю. Понимаете, проблема заключается в том, что бывает такая карма, что никогда не восстановятся отношения. Никогда. Сколько бы ты ни молился. Но если у тебя к отцу или к матери в сердце хорошее чувство, этого уже достаточно. Если ты чувствуешь, что ты в близких отношениях не можешь их строить, тогда их не надо строить. Надо держаться на расстоянии от близкого человека. Но в своем сердце постоянно молиться за него и желать ему счастья. И тогда, если у тебя в сердце легкость по отношению к этому человеку, значит, у тебя в жизни все хорошо. Но есть одна проблема. Некоторые люди, они все время лезут туда, где их прибьет, понимаете? Но есть такой мотыльковый эффект, допустим. Мотылек, он всегда летит на свет, летит, летит. Зачем? Чтобы мозги опалить. И ему вот надо именно общаться, понимаете? Общаться надо. Вот, допустим, семья разрушается, вот уже еще один шаг, и близкий человек уйдет от тебя. И ты уже знаешь, что нельзя подходить к нему, все, нельзя его трогать, надо садиться и желать ему счастья, молиться много дней, чтобы восстановить отношения. И ты все равно, нет, я схожу.
Встаешь и идешь с ним поговорить.
И он от тебя уходит, понимаете? Это мотыльковый эффект вот этот вот. Лезть туда, где тебе пождет, понимаете? Вот это очень опасно. С ним надо быть аккуратным, с этим мотыльковым эффектом. Поэтому надо понять, что отработка кармы означает всегда только внутренняя жизнь. Это отработка кармы – это не то, что человек должен делать в отношениях. Это внутренняя жизнь всегда. И что нужно сделать для своей судьбы? Первое, что нужно сделать – нужно в сердце своем улучшить отношения с мамой и с папой, потому что через них действуют высшие силы. Вот если взять, допустим, структуру отношений с высшими силами нашу взять, то в высших силах есть женское начало, которое дает тебе счастье в личной жизни и в отношениях с самим собой. Глубокого понимания себя как личность. Женское начало дает. Есть мужское начало, которое дает возможность работать над собой и побеждать свою судьбу. Как бы побеждать отношения внешние и все прочее, судьбу свою побеждать, то есть волю дает, решимость, силу для победы. Мужское и женское начало любого человека. Высшие силы дают человеку силы для мужского и женского начала. Есть ангелы-хранители, которые с нами связаны через отца, они всегда связаны, или через мать. И если человек не улучшил отношения с отцом и с матерью, это значит, что эти высшие силы на него действовать не смогут по тому каналу, который заблокирован. Допустим, я не улучшил отношения с матерью, значит, в личной жизни у меня будет беда всегда. Не будет помощи. Никто мне не будет помогать. Если я не улучшил отношения с отцом, значит, в общественной жизни, в работе, там, в отношениях с людьми, в работе над собой у меня не будет помощи. Никто мне не будет помогать. Поэтому первое, что человек для своей нормальной жизни должен сделать, он должен отработать викарму, связанную с родственниками, антиродительскую карму уничтожить в своем сердце. Надо полюбить отца и мать. Это первое, что нужно сделать в своей жизни, дорогие мои друзья. Но я вам скажу больше, что человек должен потом развивать свое чувство отцовской защиты и чувство материнской защиты в отношениях со святыми людьми. Поклонение Богородице и Матери Мира дает человеку возможность углубить защиту со стороны матери, а поклонение духовному учителю дает возможность победить, как бы углубить отношения со стороны отца по отцовской линии, как бы, в своей жизни. И та и другая молитва приводит к высшей защите, высшему благу для человека. То есть человек должен молиться божественному женскому началу и божественному мужскому началу в своей жизни. Без этих молитв жить нормально просто невозможно. Вы, допустим, спрашиваете меня, почему у меня такая тяжелая жизнь? Вот все так спрашивают. А вы хоть знаете, как жить-то правильно или нет? Вы хоть пробовали правильно жить, чтобы эти вопросы задавать? Видите, мы любез какой-то с вами получили. Теперь надо учиться правильно жить. Потому что если человек правильно не учится жить, он не может жить нормально. Вот я сегодня, как и вчера, как и позавчера, как и позапозавчера, я ставлю изображение своего духовного учителя перед собой. Начинаю молиться, кланяться ему. И постепенно я вхожу с ним в такие отношения внутренние, в сердце, что я могу для него что-то сделать. Или я мысленно лечу его, или я кланяюсь ему, или я мысленно молюсь за его миссию, или я молюсь за выполнение его наставлений, для того, чтобы он был удовлетворен, или я молюсь, просто очищаю его стопы, как бы, ну, пытаюсь как-то ему послужить лично, ну, так далее. То есть совершаю такие действия для того, чтобы он был доволен в моем сердце. И эта деятельность, она к чему приводит? Я начинаю чувствовать, от него начинает идти сильное сияние. Такое реальное сияние сильное. Оно сначала пропитывает мое существование, потом начинает действовать на все события, связанные со мной, с моими людьми. И все это пространство, связанное с моей жизнью, заполняется само. Я об этом не думаю, я просто думаю о том, как служить своему учителю. Я каждый день этим занимаюсь. И жизнь наполняется глубоким счастьем, удовлетворением от этого. Понимаете, веды говорят, что основная жизнь человека – это внутренняя жизнь. Потому что все, что происходит на внешнем плане, это результат внутренней жизни. Допустим, ты пришел на работу, тебя поругали. Что с этим делать? Ничего. Это значит, в своей внутренней жизни ты не отработал какую-то карму, которая привела к этому скандалу, и все. Некоторые люди, они очень внешне относятся к жизни, они пытаются замять эту ситуацию, там что-то замять, этот скандал и все прочее. Но это все бестолковое занятие. Ну займешь, замнешь ты этот скандал, потом другой будет. Понимаете, это все равно, что с потолка штукатурка сыпется, а ты пол подметаешь каждый день. Ну что толку, все равно будет сыпаться штукатурка. Надо штукатурку драить. А это означает молиться, дорогие мои. В сердце надо своем жить, учиться, в сердце. Как полюбить мужа? В сердце. Надо молиться за него, думать о нем. И в сердце отношения устанавливаются, потом внешне начинают становиться хорошими. Что такое антисемейная карма? Викарма. Следующий вид викарма – антисемейная карма. Антисемейная карма означает невыполнение своих семейных обязанностей. Допустим, не хотим воспитывать детей, получаем по башке. Не хотим служить мужу, не хотим служить жене, не хотим верно жить, не хотим выполнять свои обязанности, значит, будем страдать. Какие виды страданий человек получает от антисемейной кармы? Эти все страдания сводятся к одному. Его возможность жить нормально блокируется. Допустим, человек ушел, я уже рассказывал, от близкого человека. Возможность создать семью заблокирована. Мужчина не хочет, допустим, работать, деньги приносить в семью. Возможность развиваться как личность у него заблокирована. Он не может работать над собой. Он говорит, я не работаю, потому что я работаю над собой. Дорогие мои друзья, если ты не хочешь кормить семью, твоя работа над собой – это все фигня. она тебе не поможет. Потому что самый первый этап работы над собой – это приносить деньги в семью. Потому что в чем заключается работа над собой? Она заключается в том, чтобы все были удовлетворены твоей жизнью. Что ты как бы что делаешь сначала? Удовлетворяешь всех, кто находится рядом с тобой. В этом и заключается работа над собой. Если женщина не кормит мужа, она не молится за его здоровье и несмиренно не относится к нему, идет на работу и думает, я много денег получаю, мне некогда его кормить. Это все фигня. И ваши денежки никому эти не нужны. Они счастья не принесут. Потому что первое, что женщина должна научиться делать, она должна смиренно научиться к мужу относиться и заботиться о семье. То есть, если человек не выполняет свой долг, понимаете, проблема заключается в том, что свой долг всегда выполнять тяжелее, чем чужой. Допустим, легче женщине пойти куда-то на работу, чем дома мучиться с близкими. Это легче, но это не приносит облегчения потом. Кажется, что легче, на работу ушла, забылась, и все нормально. Но потом семья разваливается. И результат этого развала на женщину очень плохо сказывается. Поэтому женщина должна свои силы вкладывать куда? В семью. Даже если она на работе находится, она должна молиться за семью, думать о семье на работе. Так женщина должна жить. А мужчина должен заботиться о семье финансово, должен духовной практикой заниматься. И таким образом он облегчает, человек облегчает себе жизнь. Потому что если человек заботу оказывает о близких, то судьба ему открывает дорогу. Впереди у жизни только даль, полная людских надежд дорога. Никакой дороги не будет. Работать не хочешь, дороги никакой не будет. Никаких надежд, никакой дали не будет в жизни. Будет одна пустота. И человек думает, почему у меня такая жизнь несчастная? Потому что не выполняешь свой долг. Долг – это что такое? Это то, что открывает двери в судьбу. Денежку приносишь домой, дверь открыта для твоего самосовершенствования. Человек, если хочет работать над собой, он должен всех сначала удовлетворить. А потом уже дальше работаешь над собой. Все довольны, спокойно атмосфера создалась, работай над собой, пожалуйста, нет проблем. Если ты дома порядок не навела в сердцах близких людей, все недовольные, все несчастные, ты не сможешь работать над собой. То есть человек должен стремиться к духовному, но если он не может вести себя нормально дома, никакой духовности нет. Духовность начинается после выполнения своих обязанностей. Обязанности выполнил, потом будет духовность. Как бывают такие общества, люди собираются, и они вот служат друг другу в этом обществе, в этой организации, служат друг другу, и такими становятся святыми. Ой, вообще... Такие святые в отношениях друг с другом. Потом домой приходит, варежку раскрывает на всех. Святой. И он искренне верит, такой человек, что он варежку раскрывает, потому что они, козлы, не понимают, кто я такой. Это я святой, они плохие. Так вот, святой человек или не святой, это определяется по его отношениям в семье. Это знаете, откуда я эту фразу взял? Я эту фразу взял... Из своих лекций, но не совсем из своих лекций, не совсем так. Эту фразу я взял от своей жены, которая цитирует мои лекции. Если что-то начинается, она садится рядом со мной и говорит, она любит лекции читать, но не всем, не обществу, а мне. Мне как бы по судьбе так получилось, что я читаю лекции как бы людям, а мне читает лекции жена. И она садится вот так со мной и говорит, ну что, мой хороший? Святой – это не тот, кто там ведет себя очень хорошо, везде. Святой – это тот, кто ведет себя хорошо с женой. Понимаешь? Ты сам в лекциях говорил об этом. Как бы у меня вариантов нет. Я соглашаюсь. Вот такая система. То есть я не избежал этой системы, поэтому я вам всем рекомендую в этом направлении двигаться. Почему? Я сейчас вам расскажу, почему. Потому что наши близкие люди, мы как их воспринимаем, близких людей? Мы думаем, что наши близкие люди – это те, кто нам приносит, должны принести счастье. Один пациент пришел, пациент лежит в палате, интенсивной терапии, доктор заходит в палату, и пациент говорит: «Доктор, я могу на что-то надеяться?» И доктор ему отвечает: «Смотря на что ты будешь надеяться». Понимаете, идея в чем заключается? У нас есть очень искренняя вера, как бы в сердце, что близкие нам даны прежде всего для того, чтобы мы были с ними счастливыми. Так? Для счастья дается близкий человек. Мы так верим в это. Но знаете, в Ведах говорится совсем другое. В Ведах говорится, что близкий дает, человек дается прежде всего для наказания. И он является главным палачом в руках нашей судьбы. Вот эта девушка красивая, такая девушка моей мечты, королева красоты, которая как бы за тебя такая невинная, такая смиренная, за тебя выходит замуж, она будет главным палачом твоей судьбы. И этот такой вот хороший парень такой, хороший человек такой, любимый такой, хороший, надежный, он будет главным палачом твоей судьбы. И не потому, что он так хочет. Вот спросите, допустим, у близкого человека, хочет он быть палачом твоей судьбы или нет? Он скажет: нет, не хочу. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Но почему же он становится палачом? Почему он же так мучает? Потому что так положено. Я изучал серьезно эту тему и увидел, что есть высшие силы, которые действуют через психику близкого человека. У него в сердце появляется сильная жажда что-то тебе сказать. Такая сильная жажда, просто невыносимая. И ты начинаешь говорить это близкому человеку, он мучается от твоих слов, а ты ничего с собой не можешь сделать. Так действует эта штука, понимаете? Поэтому первое правило в чем заключается? Как с палачом отношения строить, знаете? Надо капитуляцию сделать полную, сдаваться, иначе ничего не получится. Поэтому самое первое, что человек должен понять в семейной жизни – что он должен учиться смирению по отношению, не доказывать ему свою правоту, а смирению по отношению к агрессии своего близкого человека. Эта агрессия санкционирована свыше, чтобы вы знали. Я уже вам рассказывал на лекции о том, как я увидел, как на мою жену действуют высшие силы, чтобы она ругала меня. И когда это увидел, я этим высшим силам отдал свои поклоны. И она сразу успокоилась тут же. Я понял, как работает система. На личном опыте. И теперь вам его передаю. Это большой концерт, понимаете, который не нами делается. Это подтверждено одной личностью ведической. Эту личность зовут Бхишма. Это самый мудрый, один из самых мудрых людей на Земле. Знаете, как Бхишма появился на свет? Ганга, знаете, река Ганга, это личность. Она, это очень красивая личность. И она один раз вышла, чтобы зачать ребенка с царем. Ну, то есть божественные эти личности могут появляться перед нами. И она создала семью и жила в семейной жизни с царем, с одним. Это описано в Ведах. Это было порядка больше 5000 лет назад, 5300 где-то лет назад где-то это было. И она зачала с ним одного ребенка, которого назвали Бхишма. То есть, или обеты которого непреклонны. Знаете, где Бхишма воспитывался? Он воспитывался на высших планетах. Он получал там образование. Когда он там, оттуда спустился с высших планет, чтобы дальше уже управлять государством, то его отец спросил его, как там вообще живут эти высшие живые существа. И знаете, он что сказал? Вот точно так же, как мы управляем судьбами тараканов, которые ползают по полу, и мы решаем, задавить их или нет, то точно так же эти высшие живые существа управляют нашими судьбами. Мы фактически как куклы в их руках. Это его слова. Поэтому, если вы видите, что на вас близкий человек разрывает варежку, пожалуйста, ничему не удивляйтесь. Не думайте, что вам не повезло. Просто знайте, что на него действует необъятная сила. И эта сила призвана наказать тебя. Поэтому первое, что происходит в жизни, в отношениях семейных, каждый друг друга наказывает. А второе, что происходит в семейных отношениях, если ты наказание принял, дальше начинается любовь уже. И она может продлиться уже всю жизнь. Надо просто принять наказание от близкого человека, принять судьбу, понимаете? Смиренно к ней отнестись. Не думать, что это он виноват в моих проблемах. Это спектакль, который мы никогда не разгадаем. Никогда. Есть антисоциальная карма. Это невыполнение своего долга перед страной. Нравственной и духовной силы не хватает людям для того, чтобы страна развивалась. И есть еще античеловеческая карма. Античеловеческой кармой является ненависть к другим духовным традициям, к другим верам, к другим людям, других наций. Это античеловеческая карма. Она разрушает целые государства. И в частности, жизнь одного человека. Допустим, кто попадает под влияние войны? Вот начинается война, один человек успевает уехать из своей зоны военных действий, а другой не успевает. Если человек ненавидит веру другую и ненавидит другую нацию какую-то, он попадает в зону военных действий потом. И расколбас начинается по полной программе. Он ничего не может сделать с собой. Почему? Потому что это ненависть к другим верам и к другим людям, целым нациям. Это серьезное оскорбление, которое человек совершает, не понимая, что так нельзя делать. И за это потом начинаются репрессии, террор и жуть, которую нельзя описать словами. Понятно? Поэтому человек не должен так думать. Он должен всегда молиться на благо всего мира, всех наций, всех народов, всех вер. Никогда нельзя никого критиковать, никакую духовную традицию. Это очень опасно. Сын живет и работал в Ирландии. Была своя фирма, сейчас без работы. Приехал к нам злой, грубит. Увлекся компьютерными играми за деньги. Как нам, родителям, себя вести, чтобы не уступить, не упустить ситуацию? Поговорить нельзя, он никого не слушает. Хороший вопрос. Это означает, что его карма непреодолима. Слова не работают и не помогают. И в принципе это и не действует с помощью слов. Надо начать молиться святому человеку и отдавать плоды этому ребенку. Обычно в таких ситуациях нужно 2-3 месяца, чтобы победить судьбу. Первые признаки победы таковы. У него отпускает психику, и он начинает общаться. Начинает как бы думать, как ему жить, общаться, и диалог по этому поводу начинает. Второе, что происходит, его отшибает как бы от злых дел. То есть у него пропадает интерес к компьютерам, начинает думать, как ему дальше жить, работать. Фактически этот ребенок находится в стрессе сейчас. Он просто шокирован, что у него такая судьба. Он не справился с собой, так как он юн, поэтому он не знает, что ему делать. Вот если у меня была какая-то тяжелая ситуация, бывают тяжелые ситуации, я просто молюсь и все. У каждого человека есть тяжелые ситуации. Вот у меня, допустим, была ситуация около 2 лет назад, когда была ситуация, которая угрожала всей моей деятельности. Я поехал в святое место просто и начал молиться по 6, по 7, по 8 часов в день. И через где-то 2 недели молитвы я почувствовал, что отпускает. Приехал назад, и все решилось сразу. Вот так надо решать все вопросы, понимаете? Внутренняя жизнь все решает. Не, вот отметаться, что-то делать, это все не работает. Надо сначала, понимаете, у каждого поступка есть 2 вещи. У каждого действия есть 2 вещи. Есть внутреннее действие, есть наружное действие. Веды говорят, пока внутреннее действие не совершил, чтобы у тебя легкость по отношению к этому событию в сердце возникла, наружнее действие совершать нельзя, потому что будет еще хуже. Вот ты, допустим, тебе надо идти в суд для решения своего вопроса, да? Там тебе угрожает тюрьма, там штраф. Думаешь, не знаешь, что делать? Что делать? Все то же самое. Садиться и молиться святому человеку. До каких пор? Чтоб в сердце не возникла легкость, что все, я спасен, все будет хорошо. И тебе, допустим, говорят, приговор, 2 года тюрьмы, и в сердце все равно легкость. Потом раз оказывается, что приговор как бы не исполняется, или еще что-то, или ты садишься в тюрьму, и тебя амнистия, потом 2-я амнистия. Я вам говорю не про то, что я сочиняю, а я говорю про жизнь одного человека. Я сейчас вам расскажу. Это мой друг. Он не послушал моего совета в свое время, и он сел за руль, хотя я ему сказал, если ты сядешь за руль, ты убьешь человека насмерть. Ну, мой близкий человек, друг, со мной ездил все время, лекции там, помогал мне организовывать. Он сел за руль. Убил ребенка насмерть. Причем она сама выскочила под машину, он вообще не виноват. То есть он ехал, она просто за мечом, что ли, побежала. И 7 лет ребенку насмерть прибил ее, задавил. Вот. Родители подали в суд, чтобы его засудить. У них были связи, хотя он не виноват был, они его засудили. И у него были тоже связи, и он как бы откупился от тюрьмы. И ему дали 4 года лишения свободы. Ну и он начал ездить со мной, помогать мне лекции организовывать. Мы решили поехать в Индию с ним. И мы приехали в Тольятти, мы тогда оба были прописаны в Тольятти, и как бы мы там как бы, ну, загранпаспорт сделали, то есть я сделал, и он тоже подал документы на загранпаспорт. И в это время того судью, который как бы ему сделал вот это вот дело, обличили в том, что он берет взятки, вскрыли все дела, которые как бы он делал, и нашли его дело также, и в условный розыск его подали. Он об этом, обо всем не знал. И в тот день, когда ему надо было забирать загранпаспорт, его уже сделали. Он бы мог поехать просто за границу, и все было бы нормально у него. Но это была зима, и он оделся, одел шапку, одел там куртку и пошел за хлебом в магазин. И по приметам в этой шапке и куртке он был похож на особо опасного преступника. Так действовала карма, смотрите. И его в результате встретили милиционеры на улице возле магазина для опознания его личности. Хотя на самом деле он никак не при делах был в этом плане. И как бы они опознали, что это не преступник, что это другой человек. Но он находится в условном розыске. И поэтому его даже не дали ему возможность вернуться домой, как бы переодеть штанишки. Его взяли под ручки и в кутузку. И там как бы провели суд, не выпуская из тюрьмы, ему дали срок 4 года лишения свободы. И он сел в тюрьму благополучно, и в тюрьме обнаружилось, что он целыми днями молится, не пьет, не курит, и очень хороший человек. Его попросили периодически читать лекции о вреде пьянства, там, зыкам. Зыки приняли его за как бы наставника своего, хотя ему было тогда 20 с лишним лет, и начали его сильно уважать, потому что видели, как он живет. Вот. В результате ему сделали амнистию с 4 лет до 2. Это произошло в течение 3 месяцев пребывания его в тюрьме. Потом еще через 3 месяца ему сделали еще одну амнистию, и ему срок сделали полгода всего пребывания. Фактически ему закончили срок пребывания в тюрьме, и он просидел в тюрьме всего 6 месяцев. То как раз то время, когда я был в Индии. И в тот день, когда я возвращался в Индии в Алма-Ату, чтобы проводить лекцию, он летел в этот день из тюрьмы, как бы высвободили его, и он досрочно... И он полетел в Алма-Ату помогать мне проводить лекции. То есть я провел полгода в Индии, а он провел в тюрьме. Знаете, как действует карма? В результате молитвы так сильно меняется судьба человека. Причем последние 3 месяца он был не в тюрьме, а в медсанчасти тюрьмы. И он там сам себя готовил, как бы жил, никого не видел. Там просто кто приходил, он их лечил просто, и все. Ну вот я для чего это вам говорю? Для того, чтобы вы поняли, как строится судьба человека. В чем заключается сила человеческая и в чем заключается слабость. Слабость заключается в том, что нас сильно манит решать вопросы вот так вот лично. И мы не понимаем, что именно внутренняя жизнь их решает больше всего. Понимаете? Вот так надо действовать по отношению к сыну вашему. Моя бабушка Александра ушла в мир иной 4 года назад, а свекровь оставила тело 8 апреля этого года. Ее звали так-то, так-то. Не могли бы вы сказать, на какие планеты они ушли? Надо ли им помогать молитвой? Может быть, уже поздно. 100% никогда не поздно. Если они пошли наверх, и наша помощь не нужна, поднимите руку, кто задал вопрос. Еще раз, как зовут одну? О, интересно. Александра пошла вниз. Надо за нее молиться. И Лидия Ивановна, да? Она давно тело оставила? Она не пошла вниз. Она что, жила благочестивой жизнью? Вот вторая. Не очень благочестивой. Значит, она скоро пойдет. Но сейчас, когда? В апреле этого года, да? Она еще в тонком теле находится где-то. Она никуда еще не пошла. Ее судьба еще не решена. Можно начать тоже за нее молиться. Люди могут до года жить в тонком теле рядом с родственниками со своими. И только потом они отправляются по судьбе куда-то. Такое бывает. По-разному как бы закон переплощения в разных случаях по-разному работает. Вот смотрите, я уже объяснял этот момент. Крещение не является обрядом, который дает возможность выбрать веру. Крещение – это очистительный обряд, который благоприятно сказывается на жизни человека, потому что крещение означает, что человек становится под защитой Бога. Вообще, маленьких детей надо с маленькими детьми совершать такие обряды в той вере, в которой ты находишься. Неважно, какую веру выберет ребенок, ты просто очищаешь эти очистительные обряды с целью улучшить его жизнь. И таких обрядов несколько. Я уже говорил, что хорошо делать после рождения через некоторый очистительный обряд. Можно сделать крещение, допустим. Хорошо этот обряд делать перед началом учебы. Хорошо такой обряд делать во время женитьбы. Хорошо такой обряд делать для того, чтобы направить ребенка в духовную жизнь и так далее, понимаете? То есть эти обряды просто необходимы. Это благословение свыше. И поэтому они ничего общего не имеют с тем, что ты завербовал человека в какую-то веру. Ну то есть он сам выберет свою веру по-любому. Вот я, допустим, в возрасте 20 лет, когда я еще не выбрал свою веру, я понял, что я вообще по-любому не должен жить безбожной жизнью. И я жил в Самаре, учился в мединституте. Я пошел и покрестился просто, и все. Я ничего не понял из этого процесса, из этого обряда, я ничего не понял. Но я почувствовал, что я правильно поступил. Потому что я принял... Раньше у меня не было Бога в сердце, я не знал, кто такой Бог. Но я взял и принял отношения с Богом таким образом. Понимаете, человек должен сам выбрать сначала духовный путь. Как он это делает, это другой вопрос. Но я не чувствую, что я предатель там, что я пошел в другой вере развиваться. И нет такого чувства, что какого-то предательства там. Я и сейчас как бы люблю и христианство, и Иисуса Христа, и... У меня нет никаких проблем с этим. Просто, Бог мне показал мой духовный путь, и я им иду. Все. Потому что традиция духовная, в которой я вырос, православная, поэтому я взял, попрестился, дань этой традиции отдал свою. Да, и не жалею об этом, да? Адрес находится на сайте tarsunov.ru. Tarsunov.ru. Ру означает русский. Так же, как ЛВ есть тоже сайт. Вот, tarsunov.ru. То есть, заходите на сайт, там есть адрес клиники. Звоните туда. Сейчас сегодня, по-моему, сайт не работал. Но он, если сегодня не работал, там может что-то какая-то реконструкция. Но он будет работать в ближайшие дни. Да? Сильнее действуют те, кого вы любите. Поэтому поклоняйтесь в своем сердце тем людям, которые, может быть, не очень святые, но стремятся к духовному совершенству. И вы получите большую милость от Бога. Если у вас есть личные отношения с теми людьми, которые стремятся к духовному, поклоняйтесь им, как представителям Бога. Поклоняйтесь в своем сердце. Не просто стройте с ним отношения, а кланьтесь им в ноги, поклоняйтесь, просите у них милости. И вы достигнете совершенства в жизни таким образом. Бог любит личные отношения с теми, кто его является слугами. Но не забудьте также понять, что есть еще духовная культура и знание о совершенстве духовном. Когда человек хочет изучать духовное знание, он должен также поклоняться всем сердцем тем, которые являются светочем духовного знания. Если у вас, допустим, в вере есть святые, которые вы можете понять только на иконе, знайте, что это ошибка. Если вы этим святым начнете поклоняться всем сердцем, вы почувствуете эту личность реально, как будто бы вы с ним общаетесь каждый день. И это тоже незабываемый духовный опыт. Но до них далеко, до них дальше, поэтому больше пути надо пройти. А если у вас есть личные отношения, то значит проходите этот путь в личных отношениях, он будет быстрее. Но одно другое не мешает, понимаете, одно другому не мешает. Хочу сказать, что если у вас нет личных отношений с возвышенными людьми, и вы считаете, что на нашей земле сейчас возвышенных людей нет, ничего страшного. Начните поклоняться тем, кого вы считаете святыми, и начните поклоняться с иконы, с фотографии, с изображения. Пройдет очень немного времени, вы установите с ними контакт, а потом пройдет еще очень немного времени, и у вас появятся личные друзья. То есть эти святые вас начнут вести, и у вас в жизни появятся живые наставники. Такой путь человек должен делать. Если вы вообще даже считаете, что нет никаких святых, есть только один Иисус Христос или пророк Магомед, или еще кто-то, поклоняйтесь ему. как своему наставнику. Кланьтесь ему в ноги и просите наставлений. Первое, что вы получите, это знание о том, что есть святые все-таки. Потом вы будете кланяться им, узнаете, что есть святые люди на земле. Потом вы узнаете, где их взять и так далее. Такой постепенный путь развития человека в отношениях со святостью. Надо жить с тем, кем ты живешь. Такое правило. Никого бросать не надо. Надо жить с тем, с кем ты живешь. И раскаиваться в своем поступке. Есть исключение. Сейчас я расскажу об исключении. Если вы живете с мужем чужой жены, живете тайно, встречаетесь с ним, спите тайно, и как бы такая жизнь у вас продолжается, то вы должны эти отношения разорвать немедленно, как только узнали об этом. То есть, если вы узнали о том, что их надо разорвать немедленно, вот сейчас, надо, значит, сегодня же, прямо сейчас, в сердце, эти отношения разорвать. Надо поменять сим-карту в телефоне, написать последнюю смс-ку, сказать: «Я больше не хочу этих греховных отношений, прости, не будем видеться, встречаться, точка». И вы хоть и сделаете больно этому человеку, но эта боль – это как лекарство, которое вылечит его судьбу и вашу. Но если вы будете продолжать с ним встречаться, вы искалечите свою жизнь и также его жизнь. Искалечите всю его семью раз, и также всю свою судьбу два. Потому что ни замуж вы не сможете выйти, ничего. То есть эта жизнь будет просто убитая. Поэтому такие поступки надо совершать немедленно. В этом будет заключаться ваше раскаяние. То же самое, если вы встречаетесь с девушкой, которая замужем, тайно делать. То же самое, надо немедленно заканчивать эти отношения. Просто одно предупреждение сделать и все. И даже не обязательно общаться. Просто закончить отношения и все. Вы не совершаете никакого греха в этом случае. Первый раз, когда я зашел в церковь и попытался поклониться, я вспотел. Вот реально мне так плохо было, тяжело, я вспотел. И я почувствовал, понял, что тут что-то мне мешает поклониться в церкви, какая-то сила. И я задумался тогда, почему я не могу поклониться. И я начал заставлять себя, мне было очень тяжело. Я старался, но когда я поклонился первый раз, мне легче стало. Потом второй раз, потом третий, так пошло потихоньку. Если совсем не можете повторить «Я желаю всем счастья», слушайте, как другие повторяют. Это помогает. Потому что, когда ты перенимаешь этот вкус, тебе легче становится. В целом человек не повторяет «Я желаю всем счастья» из-за неправильного воспитания. Ну вот смотрите, допустим, как мы воспитаны. Если в автобусе, допустим, едет автобус, ты заходишь в автобус, и какой-нибудь пошлый анекдот вслух рассказал, все улыбаются, стоят, отворачиваются, улыбаются, всем приятно. Ты вслух что-то рассказал, всем смешно, все улыбаются, стоят. Вот попробуй посреди автобуса начать повторять «Я желаю всем счастья». Вызовет психушку сразу, приедет психушка, заберет тебя, и ты поедешь в психбольницу. Хотя, по идее, если ты пошлый анекдот в автобусе рассказал, в этом случае надо психушку вызывать. Понимаете, наше общество сейчас, оно имеет неправильные ценности в голове. Если человек, допустим, громко молится в соседней квартире, сразу вызывают милицию, чтобы успокоить его. А если человек в соседней квартире громко празднует, то никто ничего не вызывает. Все знают, что ну что празднуют люди, это же хорошо. Они там нажрутся, как свиньи, орут, как бы это нормально. Но если человек молится в соседней квартире, вызывается милиция, чтобы он уважал отдых других. Это называется извращенные представления о том, как правильно жить. Эти извращенные представления сидят в наших сердцах, понимаете? И как бы надо просто как бы получить образование внутреннее, что хорошо, а что плохо. Надо каждый день на улице всем желать счастья ходить постоянно. Надо всегда это делать, не только здесь, а вообще всегда это надо делать в жизни, всегда. Это и есть правильное жить. Вот, допустим, как раньше люди жили? Раньше люди всегда пели. В деревнях, понимаете, люди всегда пели. Они водили хороводы, они на улице выходили, всегда пели. «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Понимаете, то есть люди пели всегда. И они все желали друг другу счастья. Это была правильная жизнь, вот такие устои жизни. Сейчас кто-то поет на улице? Нет. Только если нажрется человек, уже дальше некуда. Он поет тогда, потому что у него просыпается вот эта вот как бы внутренняя природа таким образом. Но вообще-то так надо жить. Надо на улице петь, понимаете? То есть водить хороводы. Такая должна быть жизнь. Если вы сейчас по Риге пойдете хороводы водить, то все будут смеяться над вами. Почему? Потому что люди не знают, как жить. Они отупели вот этой своей скованности психической. И вот это вот ощущение, что я крутой, я не могу там не улыбнуться никому, ничего, потому что я крутой, я должен вести себя вот так вот. Понимаете, это тупость просто и все. Это же не признак интеллектуальности какой-то, признак тупости. Надо на улице любить других людей, знакомиться. Вот, допустим, человек раньше в деревню заходит, и он смотрит улыбающиеся лица. Понимаете, он видит, что люди живут счастливо в отношениях друг с другом. Сейчас люди даже не знают, кто рядом живет. Мы не знаем, кто по соседству живет. У меня жена, мы приехали в Москве, переехали в одну квартиру. Жена напекла пирожки, и такая звонит соседке, такая стоит смиренно, смотрит на нее, и та на нее смотрит. И жена такая вытаскивает, говорит: мы только приехали сюда жить, вот вам пирожки. И такая ей пирожки дает. И она такая в шоке. Знаете, как холодный душ на нее такой вылили. Она такая берет: спасибо, дорогая. И после этого она всегда советоваться приходила. Вот как только что у нее проблема, она сразу звонит. Другой соседке, она вообще расплакалась, бабушка оказалась там. Она: доченька, такая, пирожки просто ей принесла поесть. Ну разве нам не нужна такая жизнь? Что люди просто счастливы от того, что они отношения с тобой строят. Ведь соседи – это почти родные люди, понимаете? Но мы их боимся всех. Соседская собачка покакала на ступеньках. Все это трагедия. Собачку надо убить, соседей надо под суд сдать. Понимаете? Почему? Потому что нет личных отношений. Если, допустим, ребенок мой личный покакал, допустим, это праздник. Ну, в штанишки покакал, хорошо, подстирали, все, это праздник. В штанишки покакал мой ребенок. Можно за ним поухаживать. А если соседская, ты любишь соседку, и соседская собачка покакала у тебя на паласике там под квартирой, это праздник. Можно пойти к соседке, поговорить с ней, пообщаться. Есть повод, понимаете? Так надо жить. Знаете, у меня было куча таких случаев, когда дедушке не хватает просто любви. Дедушке не хватает принципов, по которым он должен жить, и все должны жить. Это он так думает, что ему этого не хватает. Ему не хватает просто энергии любви. Вам надо любовь отдавать ему в свое сердце. Пройдет время, и вы придете к нему и скажете: дедушка, я тебя так люблю. Ну я вот, ну неважно, я тебя так люблю. Ну я такая дурочка вот у тебя, что вот мне кажется, что надо кушать без мяса. Ты дай мне возможность какое-то время так пожить, и моим детям. А я буду тебя любить всегда за это, мой хороший. Я же вам объясняю. И он скажет: ну ладно, ты у меня дурочка, хорошо, живи как можешь. Будет улыбнется вам и все. Если вашей любви хватит, а если не хватит, вы несколько раз так сделаете. И вы поймете, что старшим нужна только уважение и любовь. Им не нужны эти принципы. Понимаете, старшие готовы все разрешить своим детям, если они их уважают и любят в своем сердце. Это работает 100%. Вот сейчас, кто из вас бабушка и дедушка? Поднимите руку. Вы согласны со мной или нет? Просто нужна любовь. И можно все простить своему близкому человеку. Все простить. Можно просто нужна любовь и все. Поэтому полюбите своего дедушку, он такой заслуженный, известный человек. Скажите, что я кланяюсь ему в ноги за его заслуги. Я говорю про дедушку вашего. Скажите, что я, вот Олег Геннадьевич, кланяется ему. Я говорю, кланяюсь ему. Не вы, а я. За его заслуги. В учебе, в науке. При слове можете сказать ему. Ему это понравится. С этого начнутся ваши отношения с ним. Ну, захочет узнать, кто кланяется, может, книжки почитает. Я вам сейчас расскажу про одного святого великого. Это было в Бенаресе, то есть очень в Индии место, в котором очень много образованных людей. И там было очень много образованных людей. Там был один ученый ведический, который не признавал личность Бога. Его звали Пракашинанда Сарасвати. Он был имперсоналист, то есть не верил в личность Бога. И у него было 60 тысяч учеников. И у него была куча последователей по всему этому Варанаси, то есть он был самым известным человеком. И один великий святой пришел в этот город. И этот великий святой, он имел очень глубокие отношения с Богом. Самые глубокие, какие только могут быть. И он был позван на обед вместе с этим великим ученым ведическим. И он, когда пришел, там сидели его ученики на возвышении, и он тоже был саньяси, они все были саньяси. А саньяси — это самое высшее как бы сословие в Индии, которое должно определенные правила соблюдать. Например, нельзя садиться святому человеку, ну, саньяси, нельзя садиться отреченному человеку в том месте, где омывают стопы там, ну, то есть... Там есть место в доме, сначала люди омывают стопы, а потом идут, садятся. И этот святой человек, когда пришел туда, он омыл стопы сначала, а потом сел в том месте, в котором омывают стопы. И все были в шоке. Эти как бы саньяси, которые там сидели, они были в шоке. А этот их как бы главный саньяси, этот их гуру, наставник, огромное могущество, как бы личность, он сказал: «Ты зачем это сделал?» говорит. Он был молодой, этот святой, молодой, а тот был очень в возрасте серьезном таком, уже престарелый. Он говорит: «Ты зачем это сделал?» И он говорит: «Я просто не чувствую себя достойным в вашем обществе сидеть в другом каком-то месте, поэтому я сел здесь, простите меня». Ну, он приглашен был на обед тоже со всеми. И этот тогда великий ученый, он встал, взял его за руку сам и посадил рядом с собой. И когда он его посадил рядом с собой, знаете, что произошло? От этого молодого человека исходило такое сияние, такая сила духовная, что он заполнил своим светом всю эту комнату. То есть он начал такое, ну вот из него вышла благодарность такая, и эта благодарность выражалась в таком сильном сиянии, что все его ученики увидели это. Но это описывается в летописях. И тогда этот великий ученый, увидя это сияние, он сказал: «Я чувствую, что ты необычная личность». И он начал задавать ему вопросы различные. И они начали диспут с ним, который продолжался несколько часов. Когда этот диспут закончился, то этот пожилой человек, у которого было 60 тысяч учеников, он принял этого молодого человека своим духовным учителем, упал перед ним на колени, и все его ученики стали также учениками этой личности. А потом весь город Варанаси стал его учениками. И когда этот пожилой человек, ученый великий, при огромном стечении толпы кланялся этому молодому святому, этот святой упал перед ним на колени и сказал: «Вы старше для меня, я для вас всегда ученик, а вы для меня всегда учитель». То есть это признак настоящей святости. То есть он при всех выразил этому пожилому человеку почтение. И тот в своем сердце еще больше начал поклоняться ему. Так, какие у них были отношения. К чему я это говорю? Что какой бы человек ни был, заслуженный, незаслуженный, главное – это любовь в сердце и смирение. Если вы проявите к своему дедушке смирение, пусть даже он не ваш личный дедушка, а дедушка вашего мужа, не имеет значения. Не имеет, папа мужа, не имеет значения. Он будет вас уважать в своем сердце за это. Даже если у вас другие взгляды. А у того молодого святого были другие совершенно взгляды. У него была другая философия. Он поменял все свое представление. Он великий ученый, поменял в результате этой беседы все свое представление о духовном знании и принял его учение на старости лет. Не надо никого возить ему, я же вам говорю. Надо просто любить своего дедушку, понимаете, и все. Испечь ему пирожки, прийти с пирожками, очень смиренно поставить и убежать. Потом еще раз прийти, поставить ему пирожки и убежать. Потом еще раз. А потом сказать: «Дедушка, я тебя очень люблю, но я боюсь с тобой разговаривать, потому что ты очень умная, я дура». И все, его сердце оттает, потому что он знает, что это правда. Веды говорят, 90% людей, рождаясь в человеческой форме жизни, деградируют, они прогрессируют и попадают опять в следующих жизнях в животные формы. Мои исследования показали, что на территории вот России, СНГ, в этих странах, мы в человеческой форме жизни живем примерно 3-4 жизни, а до этого мы были животными. Допустим, у меня 4-я жизнь в человеческом теле. До этого я был животным, в животном теле жил. И примерно у вас то же самое, дорогие мои друзья. Человеческая жизнь – это уникальная возможность для того, чтобы развиться как личность, отправиться на высшие планеты или в духовный мир, дальше свое развитие продолжать. Но если человек не изучает тему духовной практики, не занимается, человеческая жизнь проходит зря. И он в следующей жизни рождается опять хрю-хрю, му-му и так далее. Помните, Высоцкий пел? Хорошую религию придумали редундусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. А если жил как дерево, родишься баобабом. Вот. А если жил как свинья, останешься свиньёю. Понимаете? И песенка эта непростая, она с глубоким смыслом. Хоть она в шуточной форме пелась, но в России в то время по-другому такое знание нельзя было распространять. Кстати, чтоб вы знали, Битлз тоже изучали духовное знание. И Харрисон оставлял свое тело под молитвы последователей вайшнавской школы, к которой я отношусь. То есть у них были глубокие отношения с духовным учителем нашей традиции духовной, Джордж Харрисон. И то же самое, одна девушка из группы Абба тоже начала изучать ведическое знание впоследствии, начала петь уже духовные песни. Но так или иначе, просто я вам докладываю, что многие люди встают на духовный путь, даже известные. Все сели прямо. Сейчас мы будем мысленно кланяться святому человеку, которого мы вспомним. Будем повторять: «Я желаю всем счастья», думая о его чистоте, этого человека. И представляя, понимая, что мы служим этому человеку тем, что мы думаем о его чистоте и отдаем ее другим. Потому что его жизнь направлена на счастье других, и мы хотим через себя его святую энергию отдать другим. Веды говорят, что нет никакого другого способа, как силу святого человека передать. Это может сделать только человек по своему желанию. Вот если вы хотите, чтобы святость наполнила жизнь людей, надо думать о святом человеке, кланяться ему, желать всем счастья и передавать своим настроением вот этим вот счастье от святого человека другим людям. И так человек спасает и свою судьбу, и судьбы многих других людей. В этом практика заключается. Это очень ценная и важная практика. Давайте попробуем. Каждый в своей вере находит святого человека, и мы начинаем эту практику. Вместе повторяем: «Я желаю всем счастья», хором, никуда не торопясь, не крича, просто спокойно сосредоточившись. Голос должен идти из сердца. У мужчин он густой, как грозовая туча, а у женщин звонкий, как колокольчик. Голос из сердца, когда идет, он так выглядит. Пора заканчивать все.